Глава вторая. Стараясь не шуметь, я собрался, надел каску, накинул поверх шинели плащ-палатку, взял автомат и тихонько вышел из землянки, приказав часовому без меня в нее никого не пускать. Ночь была ненастная. Правда, дождь уже перестал, но северный ветер дул порывами, было темно и холодно. Землянка моя находилась в подлеске, метрах в 700 от Днепра, отделявшего нас от немцев. Противоположный возвышенный берег командовал, и наш передний край был отнесен в глубину, на более выгодный рубеж. Непосредственно же к реке выставлялись охраняющие подразделения. Я пробирался в темноте под леском, ориентируясь в основном по дальним вспышкам ракет на вражеском берегу. Ракеты взлетали то в одном, то в другом месте по всей линии немецкой обороны. Ночная тишина то и дело всплескивалась отрывистыми пулеметными очередями. По ночам немцы методично, как говорил наш командир полка, для профилактики, каждые несколько минут обстреливали нашу прибрежную полосу и саму реку. Выйдя к Днепру, я направился к траншее, где располагался ближайший пост, и приказал вызвать ко мне командира взвода охранения. Когда он, запыхавшийся, явился, я двинулся вместе с ним вдоль берега. Он сразу спросил меня про пацана, быть может, решив, что мой приход связан с задержанием мальчишки. Не ответив, я тотчас завел разговор о другом, но сам мыслями невольно все время возвращался к мальчику. Я вглядывался в скрываемый темнотой полукилометровый плес Днепра, и мне почему-то никак не верилось, что маленький Бондарев с того берега. Кто были люди, переправившие его, и где они, где лодка? Неужто посты охранения просмотрели ее? Или, может, его спустили в воду на значительном расстоянии от берега? И как же решились спустить в холодную осеннюю воду такого худенького, малосильного мальчишку? Наша дивизия готовилась форсировать Днепр. В полученном мною наставлении я учил его чуть ли не наизусть. В этом рассчитанном на взрослых, здоровых мужчин наставлении было сказано: если же температура воды ниже плюс 15 градусов, то переправа вплавь даже для хорошего пловца исключительно трудна, а через широкие реки невозможно. Это если ниже плюс 15, а если примерно плюс 5? Нет, несомненно, лодка подходила близко к берегу, но почему же тогда ее не заметили? Почему, высадив мальчишку, она ушла потихоньку, так и не обнаружив себя? Я терялся в догадках. Между тем охранение бодрствовало. Только в одной вынесенной к самой реке ячейке мы обнаружили дремавшего бойца. Он кимарил, стоя, привалившись к стенке окопа. Каска сползла ему на глаза. При нашем появлении он схватился за автомат и с просонок чуть было не прошил нас очередью. Я приказал немедля заменить его и наказать, отругав перед этим в полголоса и его самого, и командира отделения. В окопе на правом фланге, закончив обход, мы присели в нише под бруствером и закурили с бойцами. Их было четверо в этом большом с пулеметной площадкой окопе. «Товарищ старший лейтенант, как там, с огольцом разобрались?» Глуховатым голосом спросил меня один. Он дежурил, стоя у пулемета, и не курил. «А что такое?» — поинтересовался я, настораживаясь. «Так, думается, не просто это. В такую ночку последнего пса из дома не выгонят, а он в реку полез. Какая нужда? Он что, лодку шукал? На тот берег хотел? Зачем? Мутный оголец, его хорошенько проверить надо. Его прижать покрепче, чтоб заговорил, чтоб всю правду из него выдавить». «Да, мутность есть вроде», — подтвердил другой, не очень уверенно. «Молчит и смотрит, говорят, волчонком. И раздет почему?» «Мальчишка из новоселок», — неторопливо затянувшись, соврал я. «Новоселке было большое наполовину сожженное село километров в 4 за нами. У него немцы мать угнали, места себе не находит. Тут и в реку полезешь». «Вон оно что!» «Тоскует бедолага», — понимающе вздохнул пожилой боец, что курил, присев на корточки против меня. Свет цигарки освещал его широкое, темное, поросшее щетиной лицо. «Страшней нет, чем тоска. А Юрлов все думает дурное, все гадкое в людях выискивает. Нельзя так, — мягко и рассудительно сказал он, обращаясь к бойцу, стоявшему у пулемета. «Бдительный я», — глухим голосом упрямо объявил Юрлов. «И ты меня не укоряй, не переделаешь. Я доверчивых и добрых терпеть не могу. Через эту доверчивость от границы до Москвы земля кровью напоена. Хватит. А в тебе доброты и доверия под самую завязку. Одолжил бы немцам чуток души помазать. Вы, товарищ старший лейтенант, вот что скажите. Где одежа его? И чего он все ж таки в воде делал? Странно все это. Я считаю, подозрительно». «Ишь, спрашивает, как с подчиненного?» — усмехнулся пожилой. «Дался тебе этот мальчишка, будто без тебя не разберутся. Ты бы лучше спросил, что командование насчет водочки думает. Стылость, спасу нет, а погреться нечем. Скоро ли давать начнут, спроси. А с мальчишкой и без нас разберутся». Посидев с бойцами еще, я вспомнил, что скоро должен приехать Холин, и, простившись, двинулся в обратный путь. Провожать себя я запретил и скоро пожалел об этом. В темноте я заблудился, как потом оказалось, забрал правее, и долго блукал по кустам, останавливаемый резкими окриками часовых. Лишь минут через 30, прозябнув на ветру, я добрался к землянке. К моему удивлению, мальчик не спал. Он сидел в одной рубашке, свесив ноги с нар. Печка давно утухла, и в землянке было довольно прохладно. Легкий пар шел изо рта. «Еще не приехали?» — в упор спросил мальчик. «Нет, ты спи, спи. Приедут, я тебя разбужу». «А он дошел?» «Кто он?» — не понял я. «Боец с пакетом». «Дошел», — сказал я, хотя не знал. Отправив связного, я забыл о нем и о пакете. Несколько мгновений мальчик в задумчивости смотрел на свет гильзы и неожиданно, как мне показалось, обеспокоенно спросил. «Вы здесь были, когда я спал? Я во сне разговариваю?» «Нет, не слышал. А что?» «Так, раньше не говорил, а сейчас не знаю. Нервенность во мне какая-то», — огорченно признался он. Вскоре приехал Холин, рослый, темноволосый красавец, лет 27. Он ввалился в землянку с большим немецким чемоданом в руке. Сходу сунув мне мокрый чемодан, он бросился к мальчику. «Иван!» При виде Холина мальчик вмиг оживился и улыбнулся. Улыбнулся впервые, обрадованно, совсем по-детски. Это была встреча больших друзей. Несомненно, в эту минуту я был здесь лишним. Они обнялись, как взрослые. Холин поцеловал мальчика несколько раз, отступил на шаг и, тиская его узкие худенькие плечи, разглядывал его восторженными глазами и говорил: «Катасоныч ждет тебя с лодкой у Диковки, а ты здесь». «В Диковке немцев к берегу не подойдешь», — сказал мальчик, виновато улыбаясь. «Я плыл от Сосновки. Знаешь, на середке выбился, да еще судорога прихватила. Думал, конец». «Так ты что, вплавь?» — изумленно вскричал Холин. «На полене. Ты не ругайся. Так пришлось. Лодки наверху, и все охраняются. А ваш тузик в такой темноте, думаешь, просто сыскать? В раз застукают. Знаешь, выбился, а полено крутится, выскальзывает и еще ногу прихватило. Ну, думаю, край, течение. Понесло, не знаю, как выплыл». Сосновка был хутор выше по течению, на том вражеском берегу. Мальчика снесло без малого на 3 километра. Было просто чудом, что ненастной ночью в холодной октябрьской воде, такой слабый и маленький, он все же выплыл. Холин, обернувшись энергичным рывком, сунул мне свою мускулистую руку, затем, взяв чемодан, легко поставил его на нары и, щелкнув замками, попросил: «Пойди, подгони машину поближе, мы не смогли подъехать, и прикажи часовому никого сюда не впускать и самому не заходить. Нам, соглядай, ни к чему. Вник?» Это «вник» подполковника Грязнова привелось не только в нашей дивизии, но и в штабе армии, вопросительное «вник» и повелительное «вникни». Когда минут через 10, не сразу отыскав машину и показав шоферу, как подъехать к землянке, я вернулся, мальчишка совсем преобразился. На нем была маленькая, сшитая, как видно, специально на него шерстяная гимнастерка с орденом Отечественной войны, новенькой медалью за отвагу и белоснежным подворотничком. темно-синие шаровары и аккуратные яловые сапожки. Своим видом он теперь напоминал воспитанника. Их в полку было несколько, только на гимнастерке не было погон. Да и выглядели воспитанники несравненно более здоровыми и крепкими. Чинно сидя на табурете, он разговаривал с Холиным. Когда я вошел, они умолкли, и я даже подумал, что Холин послал меня к машине, чтобы поговорить без свидетелей. «Ну, где ты пропал?» — однако сказал он, выказывая недовольство. «Давай еще кружку и садись». На стол, застеленный свежей газетой, уже была выложена привезенная им снедь. Сало, копченая колбаса, две банки консервов, пачка печенья, два каких-то кулька и фляжка в суконном чехле. На нарах лежал дубленый мальчиковый полушубок, новенький, очень нарядный, и офицерская шапка-ушанка. Холин по-интеллигентному тонкими ломтиками нарезал хлеб, затем налил из фляжки водку в три кружки, мне и себе до половины, а мальчику на палец. «Со свиданьицем!» — весело с какой-то удалью проговорил Холин, поднимая кружку. «За то, чтобы я всегда возвращался!» — задумчиво сказал мальчик. Холин, быстро взглянув на него, предложил. «За то, чтобы ты поехал в Суворовское училище и стал офицером!» «Нет, это потом», — запротестовал мальчик. «А пока война, за то, чтобы я всегда возвращался», — упрямо повторил он. «Ладно, не будем спорить, за твое будущее, за победу». Мы чокнулись и выпили. К водке мальчишка был непривычен. Выпив, он поперхнулся, слезы проступили у него на глазах. Он поспешил украдкой смахнуть их. Как и Холин, он ухватил кусок хлеба и долго нюхал его, потом съел, медленно разжевывая. Холин проворно делал бутерброды и подкладывал мальчику. Тот взял один и ел вяло, будто неохотно. — Ты ешь давай, ешь! — приговаривал Холин, закусывая сам с аппетитом. — Отвык помногу, — вздохнул мальчик. — Не могу. К Холину он обращался на «ты» и смотрел только на него. Меня же, казалось, вовсе не замечал. После водки на меня и Холина, как говорится, еду напал. Мы энергично работали челюстями, мальчик же, съев два небольших бутерброда, вытер платком руки и рот, промолвил: «Хорош». Тогда Холин высыпал перед ним на стол шоколадные конфеты в разноцветных обертках. При виде конфет лицо мальчика не оживилось радостно, как это бывает у детей его возраста. Он взял одну не спеша, с таким равнодушием, будто он каждый день вдоволь ел шоколадные конфеты. Развернул ее, откусил кусочек и, сдвинув конфеты на середку стола, предложил нам: «Угощайтесь». «Нет, брат», — отказался Холин, — «после водки не в цвет». «Тогда поехали», — вдруг сказал мальчик, поднимаясь и не глядя больше на стол. «Подполковник ждет меня, чего же сидеть? Поехали», — потребовал он. «Сейчас поедем», — с некоторой растерянностью проговорил Холин. В руке у него была фляжка, он собирался, очевидно, налить еще мне и себе, но, увидев, что мальчик встал, положил фляжку на место. «Сейчас поедем», — повторил он невесело и поднялся. Меж тем мальчик примерил шапку. «Вот черт, велика! Меньше не было, я сам выбирал», — словно оправдываясь, пояснил Холин. «Но нам только доехать, что-нибудь придумаем». Он с сожалением оглядел стол, уставленный закусками, поднял фляжку, поболтал ею, огорченно посмотрел на меня и вздохнул. «Сколько ж добра пропадает, а?» «Оставь ему», — сказал мальчик с выражением недовольства и пренебрежения. «Ты что, голодный?» «Ну что ты, просто фляжка, табельное имущество», — отшутился Холин, — «и конфеты ему ни к чему. Не будь жмотом. Придется. Эх, где наша не пропадала? Кто от нас не плакал?» Снова вздохнул Холин и обратился ко мне. «Убери часового от землянки и вообще посмотри, чтобы нас никто не видел». Накинув набухшую плащ-палатку, я подошел к мальчику. Застегивая крючки на его полушубке, Холин похвастал. «А в машине сена целая копна. Я одеяло взял, подушки, сейчас завалимся и до самого штаба». «Ну, Ванюша, прощай!» Я протянул руку мальчику. «Не прощай, а до свидания», — строго поправил он, сунув мне крохотную узенькую ладошку и одарив меня взглядом из-под лобья. Разведотдельский додж с поднятым тентом стоял в шагах в 10 от землянки. Я не сразу разглядел его. «Родионов», — тихо позвал я часового, — «Я, товарищ старший лейтенант», — послышался совсем рядом за моей спиной хриплый простуженный голос. «Идите в штабную землянку, я скоро вас вызову». «Слушаюсь». Боец исчез в темноте. Я обошел кругом, никого не было. Шофер доджа в плащ-палатке, одетый поверх полушубка, не то спал, не то дремал, навалившись на баранку. Я подошел к землянке, ощупью нашел дверь и приоткрыл ее. «Давайте». Мальчик и Холин с чемоданом в руке скользнули к машине. Зашуршал брезент, послышался короткий разговор в полголоса. Холин разбудил водителя, заработал мотор, и додж тронулся. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.